Хотелось бы вместе с вами поразмышлять над очень интересным таким, на мой взгляд, отрывком Писания, записанным в Евангелии от Марка. Знаете, прежде чем мы будем читать и размышлять над этим отрывком, хотел бы задать один вопрос. Такой, знаете, как вопрос-ответ. Можно отвечать, можно не отвечать. Я попробую ответить за вас, потому что знаю, что вы знаете правильный ответ. Как вы думаете, есть ли что-либо на земле, любое из действий, что было бы невозможно сотворить Богу? Есть что-либо такое на земле? Да и на небе, везде, но... Ну, такой напрашивается ответ, что да, есть. Есть то, что Господь никогда не сотворит. Это грех. В принципе, это никак не соотносится с его природой. То, что человек может делать, Господь другой. Но вот этот отрывок и этот отрезок от Писания, этот... Интересная записанная история Иисуса Христа, как будто каким-то образом всемогущество Бога как бы приостанавливает. Как будто создается впечатление, что есть определенные обстоятельства, в которых как бы Господь не может совершить что-либо. Как будто Он не может явить свою силу. И что это такое? Что за ситуация? Почему так получается? И кто, собственно говоря, является основным источником этого торможения действия Божьей силы, Божьей благодати? Ну, снова же, забегая вперед, Господь наш Бог абсолютно всемогущий. Он может все. Здесь вопрос, наверное, про нас. Мы будем читать Евангелие от Марка, 6 главу, и будем читать первые 6 стихов, размышлять над ними. И мне кажется, здесь отражается очень важный урок для нас, сегодняшних христиан, ну, на все поколения, на все века. «Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие слышавшие с изумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Якова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры и соблазнялись о нем?» Иисус же сказал им, «Не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем, у сродников и в доме своем, и не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложил руки, исцелил их, и дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил». Такое вот евангельское повествование, интересный отрывок, и прежде чем мы будем размышлять, прежде чем мы приступим к первой части, первые два стиха, полтора стиха. «Оттуда вышел он и пришел в свое отечество, за ним следовали ученики его, и когда наступила суббота, он начал учить в синагоге». Интересно, откуда пришел, где был Христос? И евангелист Марк в 5 главе повествует о том, что Христос ходил в пределах Капернаумских и совершал множество чудес. Там же рассказывается история о том, как Христос переплыл на другую сторону озера, в Гадаринскую страну, где встретил вот этого человека бесноватого, имя которому был Легион. Тот человек, который наводил страх на всю эту страну, на всю эту территорию, но Господь исцелил его, изгнал бесов из него в это стадо свиней, которое с крутизны упало в море, и вышли жители этого селения, и не особо они были впечатлены тем, что тот, кто рядом, тот, кто наводил на них страх, вдруг исцелен, вдруг это абсолютно здоровый человек. Они были немножко озабочены другим, что экономически они потерпели неудачу и сказали, не заходи к нам. И он ушел, вернувшись назад, переплыв на другую сторону. И здесь к нему подходит начальник синагоги по имени Иаир, который с большой печалью и горем приходит к нему, потому что дочь его на грани смерти, и просит учителя прийти к нему, чтобы исцелить ее. И тут же очень много народу вокруг него, и прикасается к нему женщина, страдавшая кровотечением, очень много пострадавшая от тех, на кого она надеялась, что они решат ее проблему, множество денег потратив на это и не получив результата, и внутри ее сердца была эта мысль: «Если только прикоснусь, то исцелена буду». И прикоснулась, и исцелилась. Но Христос говорит: «Сила отошла от меня, кто прикоснулся ко мне?» Ученики говорят ему: «Как же ты видишь, сколько здесь вокруг тебя народу?» И Христу было очень важно увидеть ее, очень важно, чтобы эта женщина поняла, что главное – это не то, что она исцелена, а то, кем она исцелена, кто он, иметь эту личную встречу. И она пред ним, и она признается, что она прикоснулась, и Христос говорит ей: «Дерзай». И далее он идет в дом Иаира, и в доме Иаира, когда уже сказали: «Все, напрасно пришел, в общем, можешь не спешить, уже умерла дочь», а Христос просит маму и папу зайти, и некоторых учеников берет с собой, и над ним даже смеются. Но Христос воскрешает эту девочку, и она встала, и он сказал: «Накормите ее». И после этих событий мы читаем то, что происходит в 6 главе. Христос вместе с учениками вышел из этих пределов и пошел в свое отечество. Пошел в свое отечество, пошел в Назарет, в город, в котором он вырос, в город, в котором он рос, и до выхода своего на служение обитал, трудился и всей своей семьей находился там, среди, я не знаю, это село ли это или город это, ну, что-то такое, не особо большое, и весьма, как говорит Писание, слышится вот этот вот контекст, когда о Назарете говорят, о какой-то вот дыре, что-то вот такое, совсем ничего не значащее. И он приходит в это свое отечество, и за ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. Интересно то, что когда Христос приходит в Назарет, он приходит не в субботу, приходит, скорее всего, раньше, в какой-то другой день. Потому что евангелист Марк дает нам повествование о том, что когда наступила суббота, то есть прошло какое-то время до наступления субботы. И очень удивительно то, что приходя в этот городок, возвращаясь в свое отечество, мы не видим там той огромной толпы, которая бы встречала бы его, которая бы хотела бы слышать его слово, которая бы приходила к нему за исцелениями. Мы слышим о том, что он приходит в субботу в синагогу и в синагоге уже обращается к народу. Это тоже очень такой интересный момент, потому что у жителей Назарета сформирована определенная позиция, определенное какое-то, знаете, свое мнение о Христе. Конечно же, до жителей Назарета долетали и доходила эта молва о тех исцелениях, которые он совершил в Капернауме и в его пределах, и та сила, и то слово, которое исходило из него, и они недоумевали. И знаете, вот, наверное, тот вопрос, который Христос задавал ученикам, этот вопрос, который всегда актуален. Это тот вопрос, который, мне кажется, и спустя 2000 лет он звучит так же остро для каждого из нас. За кого почитают меня? И вот здесь это тот вопрос, который должен остаться у нас всегда в процессе задаваемых вопросов. Почему? Потому что очень легко и просто скатиться в эту крайность, которую мы сейчас будем читать, о которой мы будем читать и о которой будем размышлять. И я сегодня вам задаю, я сегодня задаю сам себе этот вопрос, за кого почитаю я Христа? Кто Он? Кто Он для меня? И мы читаем дальше то, что, зайдя в синагогу, Он учил. И многие слышали, слышавшие с изумлением говорили, откуда у Него это? Что за премудрость дана Ему? И как такие чудеса совершаются руками Его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. А вот Христос заходит в синагогу, и в синагоге находятся те люди, которые росли, жили, взаимодействовали, общались вместе, которые видели Его всегда здесь. Люди, которые, глядя на Христа, знали о Нем больше, чем любые другие, которые находились за пределами этого селения. Знали о Нем больше, но не Его. Это очень такая важная деталь. Они знали о Нем, потому что они видели Его, они знали, что у Него есть братья и сестры, они как-то пересекались, и у жителей Назарета складывается определенное мнение о Христе. И знаете, самая, наверное, такая сложная дилемма возникает. Вот во втором стихе уже говорится, они, слышавшие, с изумлением говорили, откуда у Него это. То есть есть некое изумление того, что Он же, вот Он. Но это же Христос, это Иисус, который вот, ну вот Он. Здесь вот, где-то здесь обитал, да, здесь вот его папа занимался этим, он также был последователем, да, и занимался тоже плотническими делами. Плотник – это такое, ну, все-таки более широкое понимание того, что это каменщик и человек, который занимался и строительством, не только плотничеством. Это такое более широкое понятие. И мы видели его здесь. И вдруг именно ему почему-то, по каким-то причинам именно ему дарована возможность, каким-то образом Господь действует через него. Он говорит и творит чудеса, совершаются руками его. Вопрос, как такое может быть? Почему так получилось? Разве он относится к какому-то особенному роду? Разве его родители это, ну, пускай хотя бы какие-нибудь первосвященники, начальники синагоги? Нет. Разве он учился в каких-то раввинистических школах? Нет. И вот это недоумение, оно, знаете, такое вот граничащее на границе с завистью. Почему он? Почему он, тот, которого мы знаем, как, знаете, в народе такое есть понятие, как облупленного? Вот он среди нас. И он, и через него. И выстраивается вот это состояние, вот эта позиция такая формируется, не признание, не желание. Я все о нем знаю, но что я о нем еще не знал? Да я больше всех знаю о нем. Я знаю, кто он. И как бы я не понимаю, почему так получается, почему именно он, а не я, но я точно знаю о нем все. И вот это вот неверие, о котором говорит Христос, это недоверие, это, знаете, вот когда я говорю о знании, еще раз, есть большая разница между той информацией, которую мы знаем о нем, и лично с ним знакомы, узнаем его, конкретно его как личность. Вот это разные вещи. И вот это вот знание о том, что Он Иисус, да, но узнавать Его они не хотели. Почему? Потому что Он, кто Он такой? Да, доходит молва, недоумение, не вмещается. Не вмещается в их сознание, в их сердце то, что говорится о Христе, то та молва, которая приходит о Нем. И знаете, вот это такое положение, когда между человеком и Богом, камень за камнем, выстраивается стена. Человеческими руками. Христос мог совершить чудо в Капернауме, в Назарете. Да, Он всемогущий. Но для чуда нужно ответное. Ответное вот это действие, доверие и желание познавать Его как личность. Очень такое, мне кажется, важное сообщение сегодня нам с вами. Сегодня нам, христианам, живущим в 21 веке. Очень опасная возникает ситуация, когда мы знаем о Христе, и с годами нам кажется, что мы уже знаем все о Нем. С годами кажется, что мы уже знаем ответ на любой вопрос. И в принципе, знаете, вот знание о Нем и не имея личного отношения с Ним, вот выстраивает эту стену. Стену, которая закрывает. Мы своими же руками закрываем вот эту личную связь со Христом. На что опираясь? На опыт, на знания свои, на, может быть, какие-то благословения, которые были когда-то. Это очень опасно. Потому что мы видим, что Христос дивился их неверию. Христос, не мог Он там совершить чудо. Потому что Он не видел отклика. Не было этой связи, этого отношения. Правильного. Какое отношение? Да, жители Назарета имели право выбора. То есть, имея определенное понятие, кто такой Христос, слыша о том, что Он сотворил в других селениях, городах, вот это желание узнать Его ближе, вот это желание разобраться, кто ты, возвращаясь к тому же вопросу. Но нет, они смотрели на Него и воспринимали Его, почему именно ты, а не мы, где-то с завистью, где-то с такой гордыней. Мы же тебя знаем. Еще раз, сегодня, лично для себя, вот сегодня вспоминая, сегодня 14-й год идет, 14-й год от момента заключения завета с Господом, покаяния. Вот я задаю себе вопрос и исследую свое сердце. Господи, а вот знание, есть какое-то знание, опыт, а вот сегодня, лично, вот прямо сегодня, есть ли эта связь? Ведь ты же бездонный, ведь ты безграничный. Жизни не хватит для того, чтобы познавать тебя, какой ты великий. Храни, Господь, нас от этой иллюзии, что мы уже знаем все о Боге. Такая иллюзия – это такой обман, который закрывает доступ к Божьему действию, к благодати. Далее мы читаем, Иисус сказал им: «Не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и у сродников в доме своем». Интересно, да, такое вот очень понятное на первый взгляд. Знаете, вот мне кажется, этот стих особенно те братья и сестры, которые пришли к Господу и уверовали в Него не в христианских семьях уже сформированных, да, как дети верующих родителей, а которые пришли извне, вот как я. Наверное, особенно почувствует вот это стихотворение, потому что когда происходит эта встреча, когда происходит эта личная встреча с воскресшим и перемена жизни, потом, возвращаясь туда, где живут твои, тебе хочется этим поделиться, и ты делишься, и вдруг понимаешь: не-не-не-не-не, мы ж тебя знаем, кто ты. У меня были, очень много ситуаций, но одна из самых ярких, вот буквально в декабре месяце 2009 года я принимал крещение, и в июле мы, 2010 года, мы с моим одноклассником пересекли здесь, в Москве, он пригласил на день рождения. Было очень много людей, которых я не знал. Я знал его и его брата, потому что мы вместе росли. И с первой встречи нашей они уже как бы, ну, они в курсе, знали, они приходили, были в церкви, я их приглашал. Однажды они посетили этот храм, больше они сюда не приходили. Но вот этот большой вопрос, что произошло, зачем, для чего, что ты там нашел? Он висел при этой же встрече, но он не был оглашен, потому что было очень много людей, которые как бы, ну, и настал тот момент, когда освободилось время, мы остались один на один. Ну, как показывает практика, здесь долго ждать не пришлось. И я с вот этой искренностью, ну, как бы абсолютно честно, делясь той большой радостью, которая произошла в моей жизни, я начал им рассказывать об этом, свидетельствовать. И в какой-то момент один из двух моих, ну, старший брат, одноклассник, говорит: подожди, ничего не говори, все, все, молчи. А то ты сейчас сделаешь так, что и я сейчас тут это пойду туда к вам. Молчи. Это так было смешно. И в то же время, насколько, да, вот выстраивается вот эта стена. Также и с родственниками дома, находящимися, когда приезжали. И только стоит начать толковать Писание или говорить о Христе, свидетельствовать, они сразу, у них сразу появляются какие-то дела срочные, и как бы они не готовы слушать, потому что они боятся очень страшно. Непонятно, чего боятся. Вот что-то такое, да, вот есть этот... Я уверен, что здесь есть те, сидящие в зале, те, которые испытывали что-то подобное в своей жизни. И Христос говорит: нет пророка, не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и у сродников даже в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда. Только на немногих больных возложил руки и исцелил их. Христос не мог совершить там никакого чуда, потому что была выстроена вот эта стена. Но были те единицы тех людей, которые пожелали, знаете, узнать Христа ближе, лично. И они были удостоены этого исцеления. И 6 стих. «И дивился неверию их, потом ходил по окрестностям, селениям и учил». Интересно то, что Христос в Евангелии, в Писании, в жизни, по жизни Иисуса Христа и его служению удивлялся двум вещам. Двум. Только две вещи его удивляли. Первое – это вера человека. Второе – это неверие человека. Больше ничего его не удивляло. И если ранее Христос удивился вере римского сотника, который, глядя на него, на Христа, в первую очередь доверился ему полностью, второй был абсолютно уверен в том, что он обладает этой силой, чтобы исцелить его слугу, не заходя в его дом, проявляя некую даже почтительность, вот это благоговение пред ним, он был весьма удивлен. Он был очень удивлен и сказал: да, это не нашел я такой веры. И здесь обратная сторона медали неверия – это те люди, которые знали его. Это те люди, которые росли вместе с ним, может быть, как-то и взаимодействовали, но те, которые люди знали о нем, но не знали лично его и не желали этого. Вот это вот такое, это большая разница. Интересно то, что как в случае с исцелением бесноватого, как в случае с исцелением прокаженного, которому Христос запретил идти и говорить, что совершил он. Вот происходят некоторые вещи, которые препятствуют действию Божьей благодати. Бесноватый, совершив чудо над бесноватым, отправив этих бесов в свиней, пришли люди и сказали: не-не-не, не приходи к нам. Исцелив прокаженного, сказав ему, что нужно конкретно сделать по закону, прокаженный проигнорировал его повеление и побежал и начал всем рассказывать, и Христос не зашел в это селение. И здесь же это вот неверие, нежелание. Как можно верить, когда нет доверия к человеку? Какой сегодня у нас с вами уровень доверия Богу? Потому что наша вера напрямую зависит от того, как мы доверяем Христу нашу жизнь, наши поступки, действия. И вот эта вот стена, которая выстраивается, ведет Христа в окрестные селения, в которых Он учил и совершал чудеса. Благослови Господь каждого из нас сегодня еще раз поразмышлять, подумать, еще раз ответить на вопрос, за кого почитаем мы Христа, кто Он для нас сегодня? Второе, вот это, чтобы эта иллюзия о том, что мы знаем все о Боге, никогда не наполняла наше сердце, потому что это очень опасный путь. Потому что Бог, Он, мы не можем жить без того, чтобы не познавать Его. И двигаться вперед, и быть настоящие живыми христианами. И надеяться на какой-то опыт свой прошлый, на какие-то свои, может быть, знаете как, это, я не знаю даже, как это сказать, какие-то заслуги, которые выстраивают вот эти стены. Храни Господь нас от этого скользкого пути. Потому что Господь не действует, уходит. И в то же время благослови Господь, чтобы каждый слышащий сегодня вот это слово еще раз проверил свое личное отношение с Господом, невзирая на то, что как бы, может быть, где-то нас приукрашивает или показывает в каком-то цвете. Вот мы, христиане, такие вот хорошие, правильные, красивые, все у нас отлично. И даже хорошо проповедуем или еще что-то делаем, за что нас хвалят. Господи, помилуй. Того, насколько мы будем близки с Ним, это определяет нас, нашу жизнь и наши отношения с Ним. Аминь.